Сибиряка-разведчика приняли в кандидаты в члены партии, и я по его просьбе дал ему рекомендацию. В разведку его больше не посылали, а направили в полк для обучения разведчиков методом ведения разведки. В декабре 41-я армия генерала Тарасова начала операцию, чтобы отрезать город Белый от тылов, выйти в соединение с частями, оборонявшимися в районе Гжатска. В обход города с юга на восток наступали корпус сибиряков-добровольцев и танковый корпус генерала Соломатина. Сибиряки прорвали оборону немцев, и в прорыв вошли танкисты. Но немцы закрыли прорыв, и наступающие оказались отрезанными от тылов. Положение их было тяжелое, наступление выдохлось, резерва для развития успеха не было, и на выручку сибиряков приехал из ставки генерал ГК Жуков. Насколько мне известно, приехав на участок боевых действий в районе южнее города Белый, он ознакомился с обстановкой с наблюдательного пункта, устроенного на большой еле, просмотрел позиции немцев и приказал гвардейцам-минометчикам дать залп по указанному им рубежу. Гвардейцы дали несколько выстрелов из своих «Катюш» М-13, но разрывы легли недалеко от наблюдательного пункта, где находился Жуков. Он упрекнул гвардейцев. «Что вы, меня в прицел хотели взять! Так стреляете плохо!» Интересный эпизод из встречи с Жуковым рассказал нам и командир батареи тяжелых орудий на тракторной тяге. Он менял огневую позицию своей батареи. По глубокому снегу тракторы тянули орудия, когда, обгоняя их, подъехала М-ка и забуксовала. Из машины вышел капитан и попросил командира батареи вытащить их машину из сугроба. Комбат сказал: «Что вы, я опаздываю на огневые позиции, и Жуков мне голову оторвет за это!» Капитан ничего не сказал, ушел в машину, и из машины вышел Жуков в бекеше. Он слышал разговор и сказал: «Я Жуков, помогите нам, товарищ командир батареи!» Тот козырнул: «Сейчас сделаем!» М-ку вытащили, и она умчалась. Немного погодя, к нам приехал генерал-лейтенант Соломатин. Я как раз находился у Латышева и слышал, как Соломатин сказал ему: «Здорово у вас получается с регулировщиками движения! Еду, а на перекрестке дорог стоит голый регулировщик и показывает, куда ехать!» Латышев говорит: «Вы что, шутите?» «Да нет, в самом деле, недалеко от вашего штаба на поле стоит голый, мертвый человек!» Латышев сразу мне: «Начпадеев, разберись с этим!» Я ответил, что еду туда. Да, действительно, на перекрестке дорог стоял голый человек. Но кто он? Откуда взялся тут? Ведь днем его не было. Значит, регулировщик появился только с темнотой. Отвезли замороженного регулировщика в медсамбат. Это был труп немецкого солдата, причем никаких следов от ран на нем не было. Только через несколько дней выяснилась вся суть этого дела. Уничтожение немцев снайперами вызвало желание многих стать охотниками за немецкими солдатами. В тылах одного полка, в сапожной мастерской, был боец-армянин. Им очень хотелось стать снайпером, но его, как отличного мастера своего дела, не отпускали из мастерской. Не так уж много было отличных сапожников. Кто-то подзадорил его: «Вот, просидишь всю войну с сапожным молотком, и немца не убьешь. Что ответишь, когда вернешься домой? Когда спросят, как воевал?» Это распалило армянина так, что он сказал: «От пойду из живого немца добуду». Ночью он ушел один и как-то сумел подойти к немецким окопам и захватить в плен немца. Он притащил немца в землянку и думал передать его командованию, но немец сильно простудился, была морозная погода, а он лишь в летнем обмундировании, и умер. Армянин с товарищем раздели его и поставили на перекрестке дорог, как регулировщика, не думая о последствиях. Но то, что ему удалось незаметно для наших бойцов перейти передний край и вернуться с пленным, вызывало не только удивление, но и тревогу за потерю бдительности. Бойцы из Армении долго хвалили. У особого отдела дивизии хватало и серьезных дел. Еще до моего приезда в дивизию взвод бойцов при особом отделе перешел к немцам. Это была измена родине, и начальник особого отдела был осужден военным трибуналом. В другой раз мне пришлось быть свидетелем и другого происшествия такого рода. Уполномоченный одного из стрелковых полков допрашивал бойца-казаха. Боец вел свой рассказ, как будто ничего особенного с ним не произошло.
«На посту стою. Один друг совсем замерз. Одна щека тоже замерз. Развел костер. Достал концесрак. Стал варить его. Концесрак кипит, немец кричит. Рюс, иди на плен, белым хлебом кормить буду. Я кричу ему. Я не рус, я казах СССР. Вот, концесрака скипит, поем и на плен приду. Съел концесрак и пошел на плен. Немец дал мне хлеба и сказал: иди, приведи еще солдат. Вот я и пришел за ними, а меня арестовали».
Вот такая была картина. С этим делом разбиралась прокуратура, и итога этого расследования я уже не застал. Выбыл из дивизии. В другом полку перед началом боя застрелился боец-коммунист. В оставленной записке он писал, что никого в его смерти винить не надо. Он староват, и в наступлении с молодыми ему в резвости не тягаться, нет сил. Как коммунист, порочить свое звание он не мог и принял решение уйти из жизни. Проглядели партийные работники, плохо знали личный состав в роте. Работу нашего политотдела не раз проверяли работники из политотдела 41-й армии и остались довольными моей работой. Существенных замечаний не было ни у них, ни у Бекрицкого с командиром дивизии. Но передача дивизии из 22-й армии в 41-ю не способствовала моему утверждению в должности, а политуправление фронта забыло обо мне и готовило на эту должность нового человека. Все это я уже узнал весной. В любом случае, была война, и я работал, не задумываясь о своем будущем, отдавая делу все свои силы, умения и старания. Приезжал в дивизию и жил у Латышева генерал-майор Щербаков, начальник политуправления Среднеазиатского военного округа. Он очень внимательно просматривал план работы политотдела дивизии, беседовал со мной, с работниками политотдела, читал копии политдонесений, расспрашивал о боевых делах коммунистов, политсостава, комсостава. Многое ему понравилось, и он похвалил работу, которую проводили силами коммунистов и комсомольцев дивизии. При мне он сказал Бекрицкому, что начальник политотдела заслуживает награды, но Бекрицкий промолчал. Он был в курсе, что меня скоро заменит другой, и не мог в этой обстановке представлять меня к награде. Уезжая, генерал Щербаков сказал, что доложит обо всем начальнику главпу РККА А.С. Щербакову, который послал его сюда. Начальник главпура Щербаков, заменивший Мехлиса на этом посту, утверждал совершенно иной стиль руководства. Это сказалось сразу с его назначением. Всех, кто работал с Мехлисом в главпуре, он отправил в действующую армию. Писал и рассылал очень мало директив, резко сократил отчетность политорганов. Вместо 7 ежедневных политдонесений мы теперь посылали одно, и то через день. Это развязало нам руки и предоставило больше времени для живой работы в массах бойцов. В феврале из политотдела 41-й армии мне прислали на подпись наградной лист на майора Гольдина. В листе был изложен его подвиг. Во время боя смело перешел через проволочное заграждение, увлек бойцов в атаку, был легко ранен. От меня требовалось подписать эту липу. Об этой фальшивке я позвонил сразу начальнику политотдела армии Ганиеву и доложил, что медали за отвагу Гольдин недостоин. Он в наступлении не участвовал, ранен в тылу случайной миной, разорвавшейся около тропинки, ранение пустячное, царапина через валенок. Ганиев выслушал меня и сказал: «Порвите наградной лист!» Через несколько дней в политотделе я встретился с Гольдиным, и он с нахальством стал выговаривать мне, что мне жалко для него медали. Я ответил ему, что за обман в начислении себе заслуг медали не дают. Как можно выдавать себя за организатора атаки, где вы и не были? Кто был за проволокой перед передним краем, все погибли, а вы не знаете, где это было, и приписываете себе геройские заслуги. Гольдин не смутился, упрекнул меня, что так работать не годится. Вот такие были у нас экземпляры политработников. Впрочем, дела в дивизии шли своим чередом. Росло боевое мастерство, активнее стали наши разведчики, снайперы успешно продолжали свое трудное дело. Как-то в политотдел зашел наш прославленный снайпер Зайцев. Он рассказал, что, возвращаясь из дома отдыха, во встречной машине увидел свою жену. Она уже писала ему, что занимается на курсах снайперского дела и собирается выехать на фронт. Он попросил разрешения поехать искать жену и вернуться в дивизию вместе с ней. Мы обеспечили его необходимым документом, и он немедленно уехал на главную фронтовую дорогу голосовать попутную машину. Через несколько дней, когда дивизия уже перешла за город Белый, Зайцев вернулся с женой. Что с ними стало потом, я уже узнать не мог. Дивизия все чаще стала вести разведку боем. В одном таком бою пропал без вести боец Иванов. Группа поиска вернулась без него. Снова уползла за проволоку, но ничего не обнаружила. Через два дня появилась немецкая листовка с извещением, что боец Иванов перешел к немцам и служит им. Имя и отчество, указанные в листовке, не сходились с данными пропавшего Иванова. Проверили всех Ивановых в дивизии, но такого, что указан в листовке, не было. Мы размышляли над этим фактом и делали вывод, что немцы фальшивят. Дня через два после листовки на переднем крае другого участка наши разведчики обнаружили труп нашего бойца и принесли его. Это был наш Иванов, что пропал без вести. На нем были обнаружены следы пыток и несколько штыковых ран. Стало ясно, что боец попал в руки немцев. Они его пытали и убили. Иванова положили для прощания и обозрения в тылу, и мимо него прошли многие бойцы, в первую очередь те, кто еще сомневался, что немцы мучают пленных советских воинов. То, что бойцы видели своими глазами, воспринималось сильнее слов о немецких зверствах. Немецкая агитация была наглой, грубой, и на нее наши бойцы не реагировали. С самолетов немцы разбрасывали листовки с призывом переходить к ним. Листовка по внешнему виду была похожа на партийный билет. Красная обложка, соблюдены все внешние данные партбилета, даже материал. А внутри вместо листочка для уплаты членских взносов вложены печатные пропуска для перехода к немцам в плен с лозунгом, который немецкие идеологи выдвинули еще в первые дни войны. «Штыки в землю, конец войне!» Со словами гарантий, что в плену будет хорошо. И это после сталинградской катастрофы с армией Паулюса и многими десятками тысяч пленных немецких солдат. Наши бойцы на такую листовку не обращали внимания. Их боевой дух после разгрома немцев под Сталинградом стал совершенно иным. В полках усиливалась боевая активность, чаще стали вестись ночные налеты на позиции немцев, чрезвычайные происшествия стали редкостью. Но вот появилась отпечатанная на большом листе именная листовка, адресованная командиру дивизии генералу Латышеву, его заместителю Бекрицкому и начальнику политотдела, мне, с точным указанием не только наших должностей и званий, но и имен и отчеств. Эта листовка насторожила командование дивизии тем, что у немцев имеются точные данные о нас. Значит, у немцев есть агент, хорошо знающий командование дивизии. Однажды ночью в штаб неожиданно вызвали заместителя командира дивизии по строевой части, который жил со мной в одной землянке. Латышев объявил ему, что получен приказ о его назначении командиром бригады сибиряков. Он быстро собрался и уехал на другой участок нашего Калининского фронта, в сторону Великих Луг. Там немцы нанесли поражение эстонскому стрелковому корпусу. Образовалась брешь в обороне. Чтобы закрыть ее, срочно перебрасывалась бригада сибиряков, и он был назначен командиром этой бригады. Скоро на эту должность прибыл полковник, который оказался более активен в организации боевых действий, да и обстановка к этому времени резко изменилась. На участке нашей обороны немцы готовились к отступлению. Латышев проводил занятия с командирами частей, где мне пришлось участвовать на равных с присутствующими началах. Я внимательно присматривался к ходу занятий и немного робел. У меня не было специального военного образования. Но все то, что я приобрел в боях 41-42 года, помогало мне в решении учебно-боевых задач, выдвигаемых Латышевым, а боевой устав я изучил хорошо. После нескольких таких занятий Латышев сказал мне, что с военной стороной дела я разбираюсь в достаточном для своей должности объеме. Эти учения очень пригодились мне, когда я стал командиром гвардейского минометного дивизиона. В день 25-й годовщины основания Красной Армии верховный главнокомандующий издал приказ Мы прослушали его по радио и ждали, когда наша редакция выпустит многотиражку с этим приказом, чтобы разослать его в части и начать работу по разъяснению его среди личного состава. Утром 24 февраля я звоню в редакцию многотиражки и спрашиваю, как идет дело с выпуском газеты. Редактор ответил, что печатание завершается, и начато распределение экземпляров газеты по частям. Когда я приехал, редактор дал мне экземпляр газеты. Читаю и вздрагиваю от неожиданности. Под приказом вместо подписи «Сталин» напечатано «Салин». Говорю редактору: «Вы читали оттиск первого экземпляра?» «Да». «Почитайте еще раз внимательно». «И жду». Майор редактор прочитал и ничего не заметил. Говорю ему: «Подпись под приказом прочитайте». Он почитал и побледнел. Я спросил, куда и сколько отправили экземпляров, и приказал немедленно послать своих сотрудников вернуть газету обратно. «Набор немедленно исправьте. Напечатанное все пересчитайте до последнего экземпляра тиража. И в присутствии представителя политотдела немедленно сожгите. Тираж печатайте заново. А за беспечность и бесконтрольность за работой типографии будете строго наказаны». Весь забракованный тираж был задержан и полностью уничтожен. Никто его не видел, кроме нас, в редакции. Напомню, что за сдачу осенью своих позиций, трусость и панику, проявленные командным и политическим составом дивизии, несколько человек из числа командного состава были осуждены военным трибуналом условно, с правом искупить свою вину в боях по защите Родины. По мере успешного выполнения боевых задач такими лицами, с них снималась судимость. Мне пришлось быть свидетелем одного героического поступка осужденного командира. Под Белым наш батальон вел наступление, вместе с пехотой находился командир арт-дивизиона, который с группой командиров был отрезан от основных сил наступающих. Немцы обошли их с тыла и прижимали к своим позициям. Командир дивизиона принял смелое решение вызвать огонь на себя. Он точно рассчитал дистанцию до цели от батарей и дал данные на артпозиции. 12 орудий начали обстрел наступающих немцев. Огонь был очень метким. Всего несколько немецких солдат вырвались из огненного мешка, а основная их часть была истреблена. Наши наступающие успешно продвинулись вперед. За всю войну я видел только этот единственный случай стрельбы на себя. За этот бой артиллерийский командир был реабилитирован, с него сняли судимость. Нашей дивизии нужен был пленный из района деревни Веревкино, находившийся на шоссе к городу Белый. Попытки взять пленного своими силами не дали результатов, и для достижения этой цели прислали роту штрафников. Я приехал к ним перед наступлением, чтобы объяснить задачу и рассказать им об особенностях местности, так хорошо мне знакомой. С армейским руководством было оговорено, что в случае успеха со всех штрафников снимут судимость и восстановят им прежние воинские звания. Штрафники заверили, что задачу они выполнят, пленные будут. Они также попросили выдать им перед боем двойную порцию водки, но я сказал, что водку дадут после боя. Среди штрафников были бывшие командиры взводов и рот. И вот там, где наши бойцы не смогли прорвать оборону и захватить деревню, штрафники это сделали быстро и без потерь. Был хороший солнечный день, наст был крепок. Без всякой артподготовки штрафники подбежали к проволочным заграждениям. Кто накинул на проволоку шинели, и они лавиной ворвались в немецкие окопы и схватились в рукопашную с немцами. Только двое из атакующих были легко ранены, а немцев они перебили не один десяток. После боя я объявил им решение ВС армии о снятии с них судимости и восстановлении прежних воинских званий. На это сообщение штрафники ответили громким «Ура!». Им выдали водку, но я предупредил, чтобы не теряли бдительность и усилили свое охранение. Немцы коварны, могут сделать вылазку. Но немцы в контрнаступление здесь не пошли. Уже начинался их отход с позиций, и налет наших штрафников только усилил его. Пленные, что попадали к нам, были уже далеко не теми, что в 1941 году. Былое пренебрежение Красной армии, слепая вера в Гитлера, сменились покорностью, а лозунгом при попадании в плен стало «Рюсь гуд, Гитлер капут». Впрочем, с ними осталась немецкая пунктуальная шаблонность. В нашем клубе в распоряжении Костина был пленный немец. Он выполнял хозяйственные работы, пилил дрова, топил землянки, убирал от снега тропинки. Однажды я увидел забавную картину. Наш боец-узбек с пленным немцем пилили дрова. Узбек говорил немцу на своем языке, а тот отвечал ему по-немецки. Спрашиваю узбека: «Вы знаете немецкий язык?» «Нет, но я знаю, что говорит немец, и он меня слушается». Немец был в заношенном мундире, и вши в нем хватало. Я сказал Костину: «Когда будет баня и все помойтесь, отведи немца в баню, пусть помоется и он». Костин потом рассказал мне о мытье немца. «Помылись мы все, я сказал сержанту, чтобы тот направил немца в баню. Сержант привел немца в баню, взял шайку для воды и указал, где горячая и где холодная. Показал, как ее зачерпнуть. Зачерпнул горячей воды и отдал немцу. Тот сказал: «Гуд». Прошло порядочно времени, и Костин сам зашел в баню, видит, сидит немец и копается в своей шайке. В ней воды чуть-чуть, и немец стирает грязную тряпку, экономя воду. А нижнее белье грязное и сырое, висит у печки. Костин выплеснул грязную воду и объяснил немцу, что воды можно брать сколько потребуется. Обрадованный немец еще долго занимался стиркой своего белья. Вначале он подумал, что черпать горячую воду можно было только один раз, и потому экономил ее в шайке. Среди немцев вшивость была сильна еще в 41-м году, когда наши части освобождали деревни и села от немцев. Эта вшивость перекинулась на нашу армию. Это опасное дело. На борьбу с овшами были пущены не только медики, но весь начальствующий состав. Были строгие приказы по фронту, требующие энергичной борьбы с овшивостью. Прокаливали белье в бочках на огне, делали осмотр личного состава, дезинфекцию, какую позволяла фронтовая обстановка. В 43-м году на нашем Калининском фронте вшивость еще не была побеждена, но никаких эпидемических заболеваний не было, а в 44-м, снова вернувшись на фронт, я уже не встречал случая вшивости. Наступило 8 марта, и командование дивизии издало приказ с поздравлением наших женщин. Наиболее отличившиеся в боях отмечались в приказе, и для них у командира дивизии был устроен прием. Женщины собрались в обширной землянке, но генерал уехал на передовую. Начался бой за освобождение города Белый. Вслед за командиром дивизии уехал в наступающий полк я и вернулся под вечер, когда началась перегруппировка частей дивизии. В политотделе я встретился с проверяющим от политотдела 41-й армии, майором Петровым. Он побывал в частях и остался доволен тем, что делалось партийно-политическими работниками по подготовке наступления и преследованию отступающих немцев. Петров потребовал, чтобы я дал ему лошадь доехать до политотдела армии, но этого я в сложившейся боевой обстановке сделать не мог. Петров сильно обиделся и, не попрощавшись, ушел на главную дорогу искать попутную машину. Движение на этой дороге было теперь очень оживленным, и добраться до расположения армии трудностей не составляло. Немцы так поспешно ретировались, что оставили не только флаг, который сорвал инструктор политотдела по работе среди немцев, но и портреты Гитлера. Пленных при освобождении города Белый не было. Покидая свои насиженные места, особенно офицерские землянки и блиндажи, немцы оставляли сюрпризы: заминированные часы, аккордеоны, баяны. Даже при том, что проводились специальные инструктажи, были случаи подрыва бойцов и командиров. Погиб заместитель командира артполка дивизии, майор. Он решил посмотреть один добротный блиндаж, а на столе в нем лежали часы, которые майор осторожно тронул своей нагайкой. В ответ грохнул сильный взрыв. Немцы минировали дома с минами на большое замедление, либо на немедленный взрыв от различных причин: открытие двери, вхождение на пол, передвижка мебели. И все это от устройств натяжного или силового действия. Погиб боец-баянист, рискнувший взять из блиндажа баян. В блиндаже, что занял командир дивизии, саперы под половой доской обнаружили 70 килограмм тола. После этого случая охота за ценностями в немецких блиндажах прекратилась. Саперам было очень много работы, и они не могли осмотреть все немецкие блиндажи и дома. Так в белом было старинное здание из красного кирпича с высокой трубой. Это было просторное, довольно удобное помещение, и в нем разместились наш саперный батальон и другие мелкие части, главным образом командный состав. Бывал в этом здании и я, инструктируя заместителей по политчасти саперного и других батальонов. Саперы хорошо проверили здание, но ничего не обнаружили. А потом среди дня раздался страшный взрыв, и почти все находившиеся в здании погибли. Чудом остался жив и даже невредим капитан Мжави из нашего артполка. Его нашли в снегу, в нескольких метрах от срезанной как ножом трубы. От всех остальных находившихся в здании людей ничего не осталось. Расследование показало, что в полу была заложена и зацементирована мина с часовым или кислотным взрывателем длительного замедления. Последнее происшествие в дивизии случилось в артполку. Командир батареи с бойцами пил трофейный спирт, и от этого погибло около 20 бойцов. Случай чрезвычайный. Расследованием занялась армейская прокуратура. Когда следователь предъявил обвинение командиру батареи, тот заявил: «Себя виновным не признаю, пить не принуждал». Часть пивших с ним не пострадала, он сам был цел и невредим, и предложил следователю выпить с ним этот спирт. Артиллерист налил и выпил, а следователь перепугался, и потом заключил, что состава преступления нет. Следствие прекратили. На второй день после освобождения Белого я внимательно осмотрел этот старинный русский город. Он был сильно разрушен, в целости осталось не более десятка домов. Мост через Обшу в центре города был взорван, на улицах было много сгоревших машин. Встретившийся мне генерал Семенов скомандовал: «Немедленно сюда фотографа! Будем передавать город гражданским властям!» Я докладываю ему: «Товарищ генерал, город вчера был передан гражданским властям. Был митинг по этому поводу. Своего фотографа у меня сейчас нет. Он в тылу готовит фотографии для пар документов». Семенов вспылил и грозно сказал мне: «Чтобы фотограф был здесь через час!» Я ему докладываю, что выполнить это нельзя. Фотограф находится в 15 километрах отсюда. А в ответ за всю войну впервые услышал страшные слова: «Я вас расстреляю!» Я ответил: «Расстреливайте, товарищ генерал!» Повернулся и пошел прочь. Но не прошел и сотни шагов, как мне навстречу идет наш фотограф. Он выполнил свое дело в тылу и спешил сюда. Я повернулся и снова пошел к генералу, доложив: «Товарищ генерал, ваше приказание выполнено! Есть фотограф!» Семенов посмотрел на меня и сказал: «Молодец! Представляю к награде!» Я ему в ответ: «Не нужно мне от вас награды! Надо внимательнее относиться к людям!» И ушел. Больше я с Семеновым уже не встречался и был рад, что покинул дивизию и вышел из подчинения такого строптивого генерала с горячей головой и неуравновешенным характером. В теплые мартовские дни дивизия передислоцировалась в новый район, ближе к Псковской области. Шли ночами, когда хорошо подмораживало подтаявшие дороги. Для политотдела была выделена подвода, и на ней уместилось все наше имущество. У меня по штату был конь, но на нем я не ехал, предпочитая идти пешком вместе со всем личным составом. Местами земля была без снега, и политодельцы помогали лошадке тянуть под воду. Дня через два после выхода марш продолжался уже и днем, без регулярного сна и отдыха. Иногда суточный переход достигал 50 километров. Раз в темноте в хвосте колонны я обнаружил группу бойцов, которые были маленькими веревочками, привязаны к длинной веревке. Оказывается, что у них куриная слепота. Они очень плохо видят в темноте, поэтому шли с веревкой, привязанной к подводе. Но ездовой не доглядел, веревка оторвалась, и они блуждают одни. С этой группой я и шел всю ночь. Вся работа в период марша была нацелена на обеспечение нормального перехода. Политработники и парторги все находились постоянно среди личного состава частей, помогая в организации марша, питания, отдыха, чтобы не допустить отставания и потерь среди личного состава. К концу марша дивизия вышла в район озера Щучье и расположилась в хороших теплых землянках, ранее занимаемых нашими войсками. Мы находились в резерве фронта, боевых задач не имели, отдыхали, приводили в порядок вооружение, технику, личный состав. И весна была в разгаре, личный состав менял зимнюю одежду на летнюю, сдавали валенки, шапки, рукавицы, ватники и получали сапоги, пилотки. После длительного пребывания без нормального сна и отдыха, бойцы отдыхали, отогревались в теплых землянках. Как-то днем я диктовал очередное политдонесение, когда получил директиву, адресованную начальнику политотдела дивизии майору Белову. Я понял, что мое пребывание в дивизии заканчивается. Было обидно за то, что приходилось покидать сработавшийся политаппарат и убывать в резерв. Скоро мне на смену прибыл Белов, тот, у которого я принимал дивизию в самом начале 42-го года. Я сказал ему: «Ну что же, товарищ Белов, принимайте политотдел и дивизию, теперь в ней иной личный состав, одержавший первые победы и познавший их радость, радость наступления на врага и первых, хотя и небольших побед. Когда вы мне сдавали дивизию, в ней было до 400 ЧП, а теперь за месяц их набирается менее 10, да и характер их уже не тот. Нет измены родине, трусости. Работайте на здоровье. Может, и придется когда-нибудь встретиться». Встретились мы в Одессе в 50-м году. Тогда Белов рассказал, что в боях на Украине получил очень тяжелое ранение. Дивизия же за успешные боевые действия получила наименование Миргородской. Я сдал Белову дела политотдела, рассчитался с хозяйственниками по сдаче зимнего снаряжения. И на лошадке меня подвезли в тылы дивизии, где находился наш клуб. Здесь я встретил нашего инструктора по работе среди немцев. Он окончательно спился, и по моему требованию его уже направляли в распоряжение армии. Долог и тяжел был путь в резерв фронта. Он занял несколько дней. На машинах, поездом, пешком. Снег был глубокий, рыхлый, пропитанный талой водой. И последний участок пути вымотал нас сопровождающим крепко. Шагнешь одной ногой и тонешь в снегу по колено, шагнешь другой, опять тонешь. Так в первой половине апреля я опять попал во фронтовой резерв. Что ожидало меня в будущем, я не гадал, рассчитывал на небольшой отдых, но, как стало ясно потом, он не получался. Второй раз во фронтовом резерве. Несколько первых дней в резерве я вместе с другими занимался изучением боевого устава пехоты. Занятия на местности проводил строевой командир, и эти занятия пополнили мои знания о тактике боя. Я жил в одном доме с тремя другими майорами, заместителями командиров полков. Одного довольно пожилого майора из нашей компании отпустили в отпуск в Ивановскую область. Мы собрали ему лучшие консервы. Печенье из дополнительного пайка, сахар, концентрат. Он набил продуктами полный вещевой мешок и уехал. Из Ивановской области на Клининский фронт ходило много машин, и доехать до Иваново особого труда не составляло. Я завидовал майору и думал: вот если бы моя семья была в Фурманове, то я мог бы съездить в отпуск. Через несколько дней меня включили в группу политработников, направленную в части передней линии наступающих для проведения митингов и бесед о ненависти к немецким оккупантам. Материалов о злодеяниях немцев было много, да мы и сами, пока добирались до частей, видели опустошенные немцами русские деревни, села и города. Шел я с майором, инструктором политуправления фронта по связи с партизанским движением. За Белым мы свернули на восток и пошли по тем местам, где зимой вели бой сибиряки-добровольцы и танкисты Соломатина. Деревни были сожжены, остались лишь печи с трубами. В одной из них не осталось ничего, кроме разрушенных печей, колодца с журавлем и скворечника на дереве. Фашисты уничтожили здесь все живое. На пепелище в свою деревню не пришел ни один житель. Лишь к вечеру мы пришли в деревню с несколькими сохранившимися домиками и остановились на ночлег в доме, где жила женщина с мальчиком лет 8-10. Мальчик был очень развитым, любопытным и смелым. Он предложил мне сыграть с ним в шашки, но предупредил: «Я играю здорово. Если обыграю вас,
вы не будете меня пороть ремнем? Отвечаю ему. Кто же за проигрыш порит победителя? Кто? Немец. Жил у нас зимой немец портной. Он обмундирование зашивал солдатам. Играли мы с ним в шашки. Я устроил ему 12 кокальников. Так он меня большим широким ремнем больно выпорол. С ним я больше не играл. Мальчик действительно играл хорошо и обыграл нас обоих, получив от нас за победу сахар и хлеб. Рано утром мы ушли из этого гостеприимного дома. Шли мы по территории, с которой совсем недавно был изгнан враг. Районный центр Батурин перестал существовать. Сплошные развалины. Наш путь лежал в отдельную стрелковую бригаду, где мы распределились по ротам. Линия фронта проходила восточнее Духовщины, и между немецкими и нашими передовыми частями имелась большая нейтральная полоса. В дни весенней распутицы каждая сторона стремилась занять позиции по высоткам и более сухим местам. Можно было легко пройти на территорию немцев. Сплошной линии обороны не существовало. Но у меня была карта. Она сохранилась у меня до сих пор, и с ней я хорошо ориентировался на местности. Немцы пока вылазок не делали, да и наши на этом участке разведкой пока не занимались. После Сталинградской битвы немецкая авиация попритихла на нашем Калининском фронте, а одиночного самолета-разведчика мы не боялись с первых дней войны. Я проходил по линии обороны, беседовал с бойцами, готовил выступающих к митингу. Сам я старался рассказать о зверствах немецких оккупантов попроще и более доходчиво, приводил простые и убедительные примеры из окружающего. Были деревни, их нет. Я предлагал вспомнить, как люди жили до войны, о работе, отдыхе, праздниках, о любви и радости. В беседу втягивались почти все бойцы, и такой митинг продолжался довольно долго. Наиболее наглядными были выступления тех, кто остался без семьи, знал о судьбах родственников или виделся с ними на освобожденной территории. Бойцы были очень зло настроены. В каждом накопилась ненависть и жажда возмездия немецким оккупантам за сожженные города и села, за погибших родственников, товарищей. У каждого бойца было свое горе, своя печаль. 5 дней мы проводили митинги в разных подразделениях, от рот до взводов, а затем отправились обратно. Теперь мы шли другой дорогой, и в одной, стоявшей на берегу озера деревни, встретили тылы 93-й СД. Здесь я нашел инструктора по партучету Миуса и остался у него ночевать. Миус рассказал мне печальную историю. В санчасти штаба дивизии была медицинская сестра, высокого роста, некрасивая, но душевный человек. Она не была еще замужем и в дивизии полюбила командира саперного батальона, погибшего потом при взрыве в Белом. Узнав о гибели любимого человека, она заявила своим подругам, что скоро и ее жизнь кончится. Она ждала этого дня, но работала старательно, с полной отдачей сил. И вот ее не стало, шла вечером через озеро и попала в большую прорубь. Спасти ее не успели. Вот второй случай фатальной веры в свою неотвратимую смерть. Приближались майские праздники. Мы верили, впереди будут такие битвы, которые приблизят час победы. Было радостно на душе. Дни стояли весенние, теплые, солнечные. Ходили в одних гимнастерках. С зимы 42-го года в армии была введена старинная гимнастерка для личного состава со стоячим воротником и 2 внутренними прорезными карманами для начальствующего состава и без карманов на груди для рядового и сержантского состава. Нам в резерв прислали несколько пар сапог. Я получил красноватые яловые сапоги и стал ходить в красных сапогах, как князь киевский. Резерв располагался близко от Торопца. Я отправился туда на полевую почту, чтобы послать деньги жене в Вольск. Я получал оклад начальника политотдела. У меня скопились лишние деньги. Их я и послал. Но меня взяло сомнение, получит ли Клавдия эти деньги. Больно уж нахально вела себя девица, принимавшая мой перевод. Так оно и было. И этих денег жена тоже не получила. Почтарь видела, что деньги посылает проходящий, чужой человек, и наверняка воспользовалась этим случаем. Не успели пройти праздники, как нас, небольшую группу, направили в политотдел 3-й ударной армии,
для участия в работе по изучению политико-морального состояния частей, занимавших оборону перед Невелем. С капитаном-танкистом шагали мы по израненной сначала Смоленской, а теперь Калининской и Псковской земле. Старинные русские земли. Сколько врагов побывало здесь. Татары, поляки, французы, белогвардейцы и вот немецкие фашисты. Вся земля, все ее поля на каждом метре хранили в себе куски смертоносного металла. Сколько врагов топтали эти земли, жгли, грабили, убивали, угоняли в рабство. Все вынес русский народ. Шли мы очень осторожно, подальше от дорог, там могли быть еще минные поля. Очень опасны были немецкие противопехотные мины в виде глубокого стакана, заполненного металлическими шариками. Стакан зарывали в землю, а на поверхности мины находились тонкие гибкие стальные проволочки, усики, как их называли. Стоило лишь коснуться этих усиков, как срабатывал взрыватель. Мина выпрыгивала из земли и взрывалась над ней в сантиметрах 30-40, перебивая и раня голени ног идущего человека. Заметить усики мин было очень трудно, особенно среди травы. Вот мы и шли осторожно в стороне от пустынных дорог, ориентируясь по моей карте напрямик. Видели убитых бойцов, подорвавшихся на минах. Встречались огромные штабеля немецких противотанковых мин. Эти мины похожи на глубокую сковороду с выпуклым клапаном нажимного действия в середине. Мины были обезврежены нашими саперами и уложены в штабеля, как дрова. Дойдя до нужной нам деревни, мы нашли политработников 3-й ударной армии и заночевали. Рано утром, поступив в распоряжение майора, инспектора политотдела армии, мы с капитаном направились в дивизию, занимавшую оборону под Невелем. Сначала побывали в городе Великие Луки, сильно разрушенном и подвергающемся частым обстрелам. Немцы вели обстрел строго по времени и нас предупредили, чтобы мы не ходили в город в указанное для обстрела время. На прудпункте мы получили продукты и даже пообедали. К весне 43-го года система продовольственного снабжения на фронте работала четко. Кроме возможности получать продукты по аттестату, в частях и на продскладах выдавались продовольственные талоны для получения продуктов или горячей пищи. Это было очень удобно. При каждом получении продуктов по аттестату его надо было менять, выписывать новый с того числа, на какое получены продукты. А при получении продталонов аттестат действовал с того дня, по какой выдан талоны. У меня всегда получался недобор продуктов. Я не съедал суточную норму хлеба и всего довольствия. Из Великих Лук мы пошли под Невель, узел железных дорог. Немцы его еще держали. Местность здесь безлесая, холмистая, изрытая многими сотнями бомб, снарядов и мин. Было тепло, и мы шли балками, где были расположены землянки с бойцами. Кто отдыхает, кто бодрствует и готовит себе еду. Два бойца варили из концентрата пшенную кашу и пригласили нас закусить, но мы отказались. Котелок каши — это норма для двух бойцов, а мы были не голодны. Пробираясь на командный пункт стрелкового полка, мы увидели большую воронку, засыпанную землей, и дощечку на колышке с надписью «Братская могила». А в одном месте были видны ноги похороненного бойца в сапогах. При встрече с командиром полка я сказал: «Не желал бы таких похорон в случае смерти. Надо привести могилу в порядок, сделать, как полагается, насыпь и указать фамилии с инициалами похороненных». Он согласился со мной: «Могилу приведем в порядок, но вот фамилию указать не сможем. Не знаем, кто зарыт здесь. Это госпиталь ставил после себя такие могилы, а теперь перешел на новое место». Наш старший по группе инспектор остался в политотделе дивизии, а нас с капитаном проводили в роту, занимавшую первые траншеи в линии обороны. Туда нас через систему ходов сообщения провел связной батальона. Оборона была достаточно глубокой. Во всех траншеях имелись площадки для пулеметов, противотанковые орудия, подготовленные отсечные позиции для уничтожения танков, хорошо оборудованные наблюдательные пункты артиллеристов. В течение 4 дней и 3 ночей нам требовалось хорошо выяснить политико-моральное состояние бойцов, настроение, жалобы, претензии, пожелания. Я был в левофланговой роте и соседнюю дивизию отделяло от нас проходимое болото, хорошо пристреленное с обеих сторон. Бойцы располагались в добротных землянках и хорошо оборудованных окопах. Теперь наши командиры хорошо изучили систему построения обороны немецкими войсками. На высотах выставлялись только наблюдатели, а основные укрепленные позиции располагались на внутреннем скате высот. Просматривая в бинокль холм, занятый немцами, я не обнаружил на скате, обращенном в нашу сторону, никаких огневых точек. Не было здесь и снайперов. Выстрелы наших артиллеристов по этому холму не обнажили никаких немецких сооружений. Все было на обратной стороне холма и не просматривалось. Против правого фланга роты проходила линия железной дороги с Невеля в Новосокольники. Там стояло несколько разбитых товарных вагонов. Этот участок был нейтральным, и ночами наши разведчики пробирались туда с целью изучения подступов к обороне немцев. За 4 дня и 3 ночи я хорошо изучил всю обстановку, много беседовал с бойцами, рассказывал им о наших задачах, поставленных в первомайском приказе Сталина, о внешнеполитической обстановке, и сам расспрашивал их о том, что интересовало нас. Ночами я почти не спал, как и все бойцы. Ротный командир постоянно проводил ночную разведку, да и бдительность надо было сохранять на должном уровне. Немцы изредка пускали осветительные ракеты, но обстрелов не вели. Но один раз я увидел, как немцы вели обстрел минами через позиции полка, причем каким-то странным манером. Летит мина, а потом хлопок в воздухе, и она летит дальше. Бойцы определяли это как стрельбу минами с дополнительным зарядом. За всю войну я не встречал подобной стрельбы. Опасаясь за состояние стыка с соседней дивизией, одну ночь я провел в окопах среди бойцов-пулеметчиков, прикрывающих стык. 4 бойца имели 2 ручных пулемета, подготовленные диски с патронами и большой запас патронов. Бойцы были опытными, смелыми, бывалые бойцы, как говорили и позднее про наших бойцов, когда их стали называть по-старинному солдатами. В роте все были обмундированы исправно, больных нет, есть награжденные, есть коммунисты и комсомольцы. Политико-воспитательная работа ведется постоянно, претензий и жалоб не было. У всех было одно желание – поскорее наступать, бить и гнать немцев. За эти дни я сдружился и с бойцами, и с командирами, и впечатление о роте у меня осталось самое хорошее. Когда наступил день нашего ухода из роты, разведка донесла, что немцы оставляют Невель. Наши бойцы пошли в наступление и заняли город, а мы возвратились в деревню, где находился наш старший группы, и подробно доложили ему результаты нашего пребывания в полку, чтобы он мог составить докладную записку начальнику политотдела армии, ни разу не побывав в частях. Когда мы освободились, наконец, от своего старшего, капитан на прощание сказал, что с ним больше в такие командировки не пойдет. Я поддержал его, и наш старший обиделся на нас. Из района политотдела 3-й ударной армии мы шли в свой резерв по местам сильных танковых боев. Повсюду стояли наши Т-34, их было несколько сот. Специальная комиссия из Москвы во главе с воентехником 1-го ранга, старший лейтенант, лауреатом сталинской премии, осматривала подбитые танки и определяла степень требуемого ремонта. Танки, требующие ремонта в полевых условиях, метили мелом. Подбитые танки выглядели по-разному, но у всех повреждения были от снарядов-болванок. Это не разорвавшийся снаряд, монолитный, стальной. Имея большую начальную скорость, такая болванка, попадая в башню танка, сбивала ее с танка, отрывая головы танкистам. Если попадала в броню, проламывала дыру, разбивала ходовую часть. Но танки от попаданий болванок не горели. Вспомнилась картина наших танков, подбитых в 41-м, весной 42-го года. Те танки были легкие, бензиновый двигатель загорался легко, пробоины у всех были маленькие, от противотанковых ружей и даже крупнокалиберного пулемета. Т-34 имел броню, которая не пробивала и малокалиберная пушка, как нам рассказывал один из членов комиссии, проживавших в доме вместе с председателем комиссии, который был очень большим специалистом по танкам. Ходил воентехник с палочкой в руках, с ним 2 старших инженера. Он быстро осматривал танк, состояние мотора и определял степень годности к ремонту. Комиссия работала несколько дней, но накануне нашего прихода в эту деревню председатель комиссии трагически погиб. В деревне, где проживала комиссия, было несколько заминированных немцами домов. Саперы не успели их разминировать, но предупредили жителей, чтобы никто близко к этим домам не подходил. Военнотехник-лауреат, имея умную голову, почему-то пренебрег этим запрещением и вошел в дом на окраине деревни. Едва он шагнул на крыльцо, как сильный взрыв разнес дом на мелкие щепочки. Не осталось ни одного целого бревнышка, ни кирпичика. Такой сильный заряд оставили немцы. На этом комиссия прекратила свою работу. На второй день, где попутными машинами, а где на поезде, мы добрались до района Торпца в свой резерв. Май заканчивался. Наступили теплые дни июньского лета. Через два дня после возвращения из-под Невеля меня вызвали в отдел кадров ПУ Калининского фронта. Мое пребывание в резерве закончилось. Уже в третий раз мне предложили должность начальника политотдела соединения, не называя рода войск. Начальнику отдела кадров я сказал, что нет желания идти в пехоту, в стрелковую дивизию, может, есть что в других родах войск. Он предложил мне отдельную минометную бригаду двухполкового состава с обслуживающими подразделениями. И я согласился. В 30-й отдельной минометной бригаде мне назначили время для встречи и беседы с членом военного совета фронта генерал-лейтенантом Леоновым и командующим фронтом генералом Коневым, и в машине начальника отдела кадров мы приехали на командный пункт. Конев был в отъезде, и беседу со мной вел генерал Леонов. Беседа была короткой. Леонов поинтересовался, как давно я на фронте, имею ли ранения. Я рассказал о своем опыте, и генерал спросил, награжден ли я. Я ответил, что был представлен к ордену Красной Звезды, и Леонов сказал, чтобы я сходил в наградной отдел и уточнил, есть ли на меня наградной лист. Если нет, то доложите ему, и он прикажет наградить меня этим орденом. Позже я зашел в наградной отдел, но там на меня ничего не было. Конечно, к Леонову я докладывать не пошел, не любил выпрашивать награды. О будущей моей работе генерал сказал, что мне надо изучить боевую технику, миномет. Я ответил, что сделаю это немедленно. «А как работать, с чего начинать, вы теперь знаете», — произнес Леонов. «Опыт работы есть». Я заверил военный совет, что с работой справлюсь. Леонов обратил внимание на мое обмундирование. Я был в пилотке и хлопчатобумажных летних брюках. И он сказал, что теперь мне постоянно надо иметь настоящий офицерский вид. Предписание о назначении меня на должность начальника политотдела 30-й отдельной минометной бригады мне вручили за подписью начальника политуправления фронта генерал-майора Дребеднева. До войны он был начпоокром Приволжского военного округа. Деревня, где располагался штаб бригады, была километрах в 15 от политуправления фронта. Я нашел командира бригады в звании полковника и доложил ему, что назначен в бригаду начальником политотдела. Сразу после этого я приступил к работе. Надо было ознакомиться с командирами частей и их замполитами, полностью укомплектовать партийно-политический состав бригады, политотдел, наладить постоянную политико-воспитательную работу, организовать изучение личного состава, прием в партию. В политотделе я пока был один, никаких документов в его адрес не было. Не было даже листа бумаги, чтобы написать политдонесение. Я начал работу с нуля. С командованием полков я познакомился в первый же день. Один полк был укомплектован 160 мм, а другой 120 мм минометами. В полках шла ежедневная учеба личного состава. Отрабатывались приемы подготовки к бою, ведению огня. Расчеты овладевали искусством взаимозаменяемости номеров. Замполитами в полках были майоры Емельянов и Злоказов, а очень скоро был укомплектован и штат политотдела. Моим помощником по комсомолу стал старший лейтенант Дронов, старшим инструктором по оргпартработе капитан Наконечный, агитатором капитан Ямпольский, секретарем парткомиссии, майор Клюй Белоус, бывший секретарь райкома партии. Мы с ним жили вместе в одном доме, а остальные в другом. Нашли фотографа для снимков на пардокументы. По штату секретарь политотдела был из вольнонаемных, и один старшина рекомендовал мне девушку. Я осторожно отнесся к этой рекомендации, а скоро девушка показала полную непригодность для ведения дел в политотделе, и старшина забрал свою подругу. Уже с весны в нашей армии стало чаще употребляться слово «офицер» в приложении к командному составу всех степеней и профилей. Это название заменило прежнее деление на командный, политический, медицинский, интендантский и инженерно-технический состав. Среди старшего офицерского состава в бригаде было очень мало награжденных, только командир бригады, несколько бойцов, которые имели медали, и награжденный орденом Отечественной войны командир дивизии майор Беда, боевой и смелый командир. Знакомство с ним произошло в оригинальной обстановке. Я ехал поздно вечером из политуправления фронта в расположении бригады на полуторке по извилистой лесной дороге, и сноп света вырвал из темноты майора и девицу в военной форме, сидящих под сосенкой. Шофер говорит мне: «Товарищ майор, беда!» Я понял, что случилась какая-то беда, но ничего не вижу и говорю: «Где беда? В чем беда?» «Да вон, под сосенкой!» «Какая же это беда? Сидят двое влюбленных!» «А шофер?» «Так это ж майор беда!» Мне рассказали, что, находясь в обороне в лесу, где не было сплошной линии обороны, майор Беда с разведчиком забрался на густую ель, чтобы рассмотреть, где расположены немцы и что там делается. Только они успели забраться, как в лесу появилась группа немецких солдат, пришли ягоды собирать. Пришлось Беде посидеть на елке до полной темноты. Войдя в курс работы, я решил изучить технику, как советовал Леонов. В полку замполит Емельянов рекомендовал мне лучший минометный расчет, и с ним я стал изучать миномет. Миномет был прост по устройству. Опорная плита литая, монолитная. Двунога, лафет и ствол. Прицел самый простой, не оптический. Цель-то не видна. По нему придается нужный угол возвышения ствола для стрельбы. Стрельбу из минометов я видел уже несколько раз. В 24-й кавалерийской и 93-й стрелковой дивизиях. И новую технику изучил быстро. Надо было обзаводиться самыми необходимыми учетными документами, папками, маленьким сейфом или железным ящиком, пищей и бумагой. Все это приходилось доставать различными путями. Из политуправления фронта выделить ничего не могли. Дронов предложил отпустить его в Москву на несколько дней. Он до войны был секретарем одного из райкомов комсомола в Москве и обещал, что привезет для политотдела бумагу и канцелярские принадлежности. Подписав командировку и взяв литер на поезд, он уехал и вернулся в срок, привезя все, что обещал. Теперь нужно было завести настоящую маленькую канцелярию, учитывать входящие документы и регистрировать отправляемую почту, вести протоколы по приему в партию, писать политдонесения. Разрешилась проблема и с секретарем политотдела. Агитатор политотдела Ямпольский попросился съездить в Калинин и привести секретаршу, а заодно перешить мне пехотную фуражку и погоны на артиллерийские. Он съездил очень удачно. Привез молодую, грамотную и опытную секретаря-машинистку, имевшую опыт ведения секретного дела производства. Ее жених погиб в бою, и она очень переживала. Печаль не покидала ее. В работу она включилась быстро. За две банки консервов Ямпольский обеспечил мне, перешив фуражки и погон на артиллерийскую форму. Немного раньше этих событий я решил съездить в район, где оставил закопанными политодельские дела. На полуторке с запасом горючего с капитаном-сапером мы выехали в 150-километровый путь по разбитым второстепенным фронтовым дорогам. На вторые сутки мы прибыли в деревню Акулино, ближайшую к месту закопанных документов. В лесу мы ехали тихо и догнали группу женщин, которые встали на обочине, пропуская машину. Среди них я узнал хозяйку дома из Сосновки, где жил летом 42-го года до окружения. Она ахнула и присела: «Товарищ начальник, а сказали, что вы попали тогда в плен,
и вас убили немцы, а вы живы.
Она сказала, что ее сестру угнали немцы в Германию, дом их сожгли, теперь она живет в другой деревне, и они идут на работу, на дорогу. Попрощавшись, мы разошлись. Но сколько радости было в таких вот неожиданных встречах! В Акулине никого из военных уже не было. Тихая тыловая деревня, все дома целы, люди жили заботами колхозных работ. Утром мы с капитаном отправились в лес, и я сразу нашел место, где были закопаны документы. Вытащил из мокрой земли сейф. В нем все было цело, а вот то, что было зарыто в кустах ветками, патефон, пишущая машинка, не сохранилось. Хозяйка дома, где мы остановились, сказала нам, что пишущую машинку подобрали колхозники, а у них этой весной ее забрали наши военные. Перед деревней на лугу, ближе к речке, была одинокая могилка. На наш вопрос о ней хозяйка рассказала, что немцы расстреляли нашего бойца, он был у них на кухне и украл буханку хлеба. С этой буханкой два немца отвели пленного красноармейца на луг, заставили выкопать для себя могилу и расстреляли. Я подумал, что могила навсегда осталась безымянной, а боец теперь числится как без вести пропавший. Наш шофер, слушая рассказ хозяйки, сказал: «Я перед смертью хоть одного да ударил бы лопатой по голове, прежде чем так глупо кончить свою жизнь!» Просушив свои бумаги, мы на другой день уехали в бригаду и на обратном пути остановились у немецких блиндажей, устроенных на бугре. Там стояли два наших легких танка, подбитых немцами. Танки миновали подъем на холм, а на обратном скате их подбили. В одном блиндаже мы обнаружили хороший металлический ящик с застежками. Он пригодился бы для хранения документов политотдела. Мы вытащили его из блиндажа, залитого водой, и в нем оказалось полно немецких гранат. Несколько гранат мы взяли с собой, и когда подъехали к речке, то решили проверить их действие. Я взял одну, привел в боевое положение и бросил в реку. Никакого взрыва. Бросил капитан, и то же самое. Бросили еще по одной, и ничего. Я рассердился и бросил одну на землю, и тут взрыв. Тогда мы поняли, что в воде взрывное устройство не действует. Ниточка, что загоралась в гранате, от воды затухала, а на земле догорала и давала импульс взрывателю. Эти гранаты не имели металлического кожуха, а были заключены в тонкую жесть и при разрыве наносили ранения, только попадая в человека. Такую гранату бойцы называли хлопушкой. Другой вид немецких гранат – это длинная палка с металлическим корпусом со взрывчаткой. Такую гранату на палке можно было бросить далеко, она имела фугасное действие. В первые дни войны у каждого немца была у ремня пара таких гранат. Бывая в политуправлении очень часто, я узнал, что начальником отдела учета и выдачи пар документов является майор Дмитренко. Это был секретарь политотдела 24-й КД, с которым мы работали до февраля 42-го года, когда его забрали от меня в политотдел корпуса. От сержанта до майора, от секретаря политотдела дивизии до начальника отдела политуправления фронта. Он вырос быстро, за 2 года. Я приехал к Дмитриенко. Он очень смутился, увидев своего бывшего начальника, и по-прежнему называл меня начальником. Дмитриенко наделил меня бумагой и копиркой, а немного погодя мы оформляли через него выдачу пар документов, принятым в бригаде в партию. Материально политотдел был теперь укомплектован, и мы развернули систему политической учебы со всеми категориями личного состава. От политзанятий с бойцами до занятий с офицерским составом наладили прием в партию. Партдокументы выписывались через политуправление фронта. Их подписывал замначальника, полковник Гуревич, тот самый Гуревич, что при Мехлисе возглавлял отдел агитации и пропаганды РККА. Перед отъездом на Дальний Восток в составе группы политработников я был у него на инструктаже. Став начальником главпура, А.С. Щербаков здорово почистил его аппарат. Почти всех начальников высших инстанций он направил на фронт. Так Гуревич оказался на Калининском фронте в должности значительно меньшей, чем занимал при Мехлисе. В политуправлении фронта я обращался часто по различным вопросам: обеспечение газетами, кинофильмами, артистами, ансамблем, и Гуревич всегда шел мне навстречу. Бригада, формировалась уже по измененной структуре партийных и комсомольских организаций, определенной постановлением ЦК ВКПБ 24 мая 43 года. Институт заместителей командиров рот и им равных упразднялся. В полках из политсостава оставались заместитель командира полка и замы в дивизионах. Эта мера привела к высвобождению большого количества политсостава младшего звена, и их всех направляли на курсы командного состава. Фронт получал хорошее пополнение офицеров для всех родов войск. В повседневной напряженной работе быстро прошел июнь. В середине июля я поздно вечером возвратился из политуправления фронта. Майор Клюй встретил меня около дома и сказал, что меня ожидает хороший гость, очень близкий мне человек. Я не мог представить себе, кто мог быть этим гостем. Захожу в дом и вижу, на моей кровати крепким сном спит мой брат Коля, которого я не видел несколько лет. Он не проснулся, даже когда я лег рядом с ним. Только утром он увидел меня, обнял и крепко поцеловал. Он имел звание капитана и был инструктором политотдела в 3-й ударной армии. Начальник политотдела армии предоставил ему отпуск для встречи со мной. Через политуправление фронта он узнал, где я нахожусь. Ему даже дали самолет, и он летал над сосновым лесом, разыскивая нашу бригаду. Но не нашел. Опыт маскировки у нас был уже подходящий. Потом он 2 дня ходил по лесам в районе Торопца. И вот, наконец, нашел меня. Мои сослуживцы спрашивали меня, на сколько лет брат моложе меня. А я отвечал, что он старше меня на 7 лет. И они не верили. Побыл Коля у меня целый день. Отдохнул. Мы поговорили о том, как прожили прошедшие 2 года войны. А на следующий день я отвез его на Тарантасе в Торопец на вокзал. На память о нашей встрече мы с Колей сфотографировались, и карточку я послал домой. Собрав политработников частей, я поговорил с ними о развитии самодеятельности. Дело наладилось, и через несколько дней устроили смотр красноармейской самодеятельности. Получилось довольно хорошо. Для культурного отдыха бойцов днем показывали кино с закрытым от света экраном, прокручивая подряд не менее 3 картин. Через политуправление фронта я добился направления в бригаду труппы артистов Малого академического театра. Они показывали нам «Без вины виноватые» Островского. В главных ролях выступали народные артисты СССР, выступал для личного состава и фронтовой ансамбль «Песни и пляски». Коллектив был небольшим, и среди музыкантов большинство были молодыми, упитанными евреями. Играли они хорошо, и свою группу ансамбль называл «Лона Дефа» — «Лопни, но держи фасон». Но после их выступлений мне удалось пригласить ансамбль пограничников, и программа фронтового ансамбля на этом фоне оказалась бледной. Пограничников слушали и смотрели с большим интересом. Прошла уже половина июля, а в бригаде все еще не было заместителя командира бригады по политчасти. Должность была вакантной. Я поехал в политуправление и случайно захватил с собой майора Злоказова, замполита полка. Закончив с делами, я зашел в отдел кадров и спросил начальника, когда в бригаде будет замполит. Он ответил мне, что вызвали одного майора, но он что-то не появляется. Как фамилия? Злоказов? Я вам его сейчас представлю, он со мной в машине. Злоказову вручили предписание о назначении замполитом в бригаду, но на этой должности он проработал мало. Должность замполита в соединениях была упразднена, теперь она совмещалась с должностью начальника политоргана. Так в каждом соединении высвобождался еще один старший офицер-политработник. У кадровиков началась горячая пора — освобождение, подбор и назначение на должности в каждом соединении. Кадровики решали, кого лучше и выгоднее отправить на учебу, а кого оставить на должности. И вот нас с замполитом вызвали в отдел кадров для беседы. Ознакомившись с нашими личными делами, начальник отдела кадров сказал, что Злоказов, как молодой для этой должности политработник, освобождается от нее и переводится в резерв командного состава для направления на учебу. А мне объявили, что я остаюсь в бригаде на должности замполита и начальника политотдела. Злоказов и я были довольны таким решением, и мы вернулись в бригаду. Злоказов ничего не делал, ожидая вызова на учебу, а я продолжал усиленно работать. Прошло несколько дней, и нас вызвали в отдел кадров. То, что нам объявили, сильно опечалило и меня, и Злоказова. Телеграммой сверху предписывалось меня направить в резерв на учебу, а Злоказову принять должность начальника политотдела. Злоказов схватился за голову, а я вышел из дома, сев на камень у крыльца. Это был очень крутой поворот в моей жизни. Начальник отдела кадров и сам не ожидал такого решения. Злоказов попросил его дать мне задержаться на несколько дней, чтобы обучить его организации новой работы, и эту просьбу его удовлетворили. В течение нескольких дней я передавал Злоказову дела и подробно рассказывал все, что касалось работы политотдела. Жалко было покидать бригаду, столько сил и энергии вложил в ее формирование. Я поступал в распоряжение командующего артиллерией Красной Армии и за предписанием явился к начальнику политуправления фронта, генералу Дребедневу. Он принял меня без всякой задержки, спросил, доволен ли я таким оборотом дела. Я ответил, что на политработе уже 9 лет, приобрел опыт, а на командной линии мне надо начинать все заново, с нуля. Я ведь не был даже младшим командиром в артиллерии. Он выслушал меня и сказал, что и вернуться на политработу мне уже невозможно. Генерал спросил, как настроение бойцов, и в ходе своего рассказа я привел примеры поощрения. Лучших бойцов я отпускал в отпуск. «Вот», — говорит генерал, — «ввели секретный шифр для подписей, выбывающих за пределы фронта. Посмотрю, кто я сегодня по фамилии». Он достал из сейфа свой шифр подписей, заглянул в нужное число и подписал мне предписание не своей фамилией. С этим предписанием я вернулся в бригаду, распрощался с товарищами, собрал вещи в свой ранится солдатский мешок. Утром следующего дня я уехал в Торопец на том же тарантасе, что отвозил моего брата. Было теплое солнечное утро, лето в разгаре, тишина. Если бы не разоренные деревни и большое число военных всюду, можно было представить, что никакой войны нет. Поезд на Москву отправлялся днем, отъезжающих было мало, место у меня было плацкартное. В таких условиях я не ездил 41-го года, но ехал в раздумьях о том, что ожидает меня в будущем. Овладевая профессией артиллериста. На третьем году войны Москва стала многолюднее, чем в позднюю осень 41-го года. Прибыв в город, я нашел отдел кадров командующего артиллерии Красной Армии. Он размещался около Кремля, в здании ВЦСПС. На двери одного кабинета отдела кадров артиллерии была надпись «Полковник Малинин». Это был наш, Петрозаводский Малинин Сергей, из 18-го артполка. Я зашел к нему в кабинет, и он сразу узнал меня. Расспросив, какими судьбами я здесь оказался, он сказал, что тех, кто не имеет артиллерийского опыта, направят на курсы по подготовке командиров дивизионов. Он предложил мне должность начальника политотдела артбригады и брался все уладить. Это была возможность вернуться на политработу, но я отказался, сказав, что поеду учиться на командира дивизиона. На этом мы с Малининым расстались. Я получил предписание явиться в Кострому, в 3-е Ленинградское артучилище. Срок явки был дан с запасом, и я мог на несколько дней заехать в Урманов, к родителям жены. Это все было в первых числах июля, а занятия в Костроме должны начаться 15 июля. Не задерживаясь в Москве, я выехал в Кострому через Иваново и днем приехал в Урманов. В этот поезд садилось много девушек, уезжающих на фронт. До отхода поезда они пели, плясали, а когда поезд тронулся, они из окон со слезами на глазах кричали «Мама!». Девушки понимали, что идет война, и догадывались, что не все могут вернуться живыми и здоровыми после тяжелых боев и походов. Выйдя в Фурманове, я огляделся вокруг, надел свой рюкзачок на спину, взял сидр в руки и пошел дорогами, хорошо знакомыми с детства. Моя теща, Анфисия Ивановна, умерла, а тестя Павла Егоровича дома не было. Он работал в дневную смену и пришел к вечеру. В его доме я провел несколько дней. На фронте в эти дни уже гремела знаменитая битва на Курской дуге. Вечерами я ходил на городской бульвар, садился на скамеечку напротив аптеки и слушал последние известия. Там, в одной квартире у окна, был громкий репродуктор. В один из дней я пошел в Яковлевское, где жили сестра и жена моего брата Коли с двумя детьми. Они переехали туда, спасаясь от возможной бомбежки Иваново. Поезда ходили нерегулярно, я пошел пешком напрямик, как ходил до войны. В лесу на полпути сел отдохнуть. Сижу, подходят три женщины и удивляются. У меня были золотые погоны.
«Ух, какая армия у нас стала!» — сказала одна из них.
Другая, такая бойкая, спросила.
«А моего не видел?»
«Видел, жив и здоров». Мы все рассмеялись на эту взаимную шутку. Как не спросив фамилию, можно спрашивать и отвечать о человеке. Женщины расспрашивали меня о делах на фронте. Очень интересовались, выстоят ли наши войска в этом году. Я твердо сказал им, что после Сталинграда мы выстоим и победим. У сестры я пробыл недолго. Оставил на хранение отрез английского габардина, что хранил для Клавдии. Я получил его еще в 24-й КД. Свой ранец. Она перешила его на ноговицы. И новые яловые сапоги. А сам остался в поношенных. Побывав дома среди родных и близких, я получил хороший моральный заряд для учебы. Теперь я был бодр и уверен в своих силах. Приехав в Кострому, недалеко от вокзала я нашел третье ленинградское артучилище. При нем были курсы подготовки командиров батареи дивизионов, а КУКС. Начальником курсов был подполковник Патрикевич. С каждым из нас беседовал начальник курса, который комплектовал группы соответственно образованию. Из почти 200 слушателей скомплектовали два потока обучения, один на 6 месяцев подготовки, а другой на год. Имея незаконченное высшее образование, я попал сначала в группу с 6-месячным сроком обучения, но скоро был переведен в группу годичной подготовки. Училище возглавлял генерал-майор Василий Прохорович Стеснягин, начальником учебного отдела был майор Николай Иванович Сучков, а в политотделе училища оказался мой старый знакомый, майор Володя Лебедев, с которым мы дружили с 1937 года. Он был здесь старшим инструктором по пропаганде и агитации. По его рекомендации я стал парторгом курсов командиров дивизионов. Учеба у нас началась с середины июля. Занимались помногу, с утра до обеда, потом после отдыха, самостоятельная работа, выполнение заданий до ужина, а после было немного свободного времени. Я очень крепко на всю жизнь подружился с Федором Салминым. До войны он был секретарем городского комитета партии в Краснодаре, а на фронте начальником политотдела гардбригады. О прошлом мы говорили мало, жили настоящим, помогая и выручая друг друга. Учеба меня увлекла, я старательно занимался. Нас обучали специалисты высокой подготовки во главе с автором учебника по артиллерии генералом Блиновым. Всего у нас было 13 предметов, а артиллерийская подготовка включала 3 предмета – баллистика, теория стрельбы и стрельба. Изучалась также топография, тактика двух направлений – общая и артиллерийская, уставы, материальная часть, боеприпасы, оптические приборы, автотракторное дело и математика. Велась политподготовка. По каждому предмету должен был быть экзамен или строгий зачет с оценками. Учеба завершалась боевой артстрельбой. По теории стрельбы нас обучал скрупулезно придирчивый старший лейтенант Воробьев, одаренный и отлично подготовленный артиллерист, уже опытный преподаватель. Такими же мастерами своего дела были преподаватели по многим другим предметам. Весь коллектив, не жалея сил, занимался с нами, и своего не добились. Занятия шли напряженным темпом. Мы много занимались в поле, изучали гард-системы в арт-парке. Мне учеба давалась легко, я ей отдавал все время, в том числе и выходные дни. Курсы размещались в обыкновенной стандартной казарме, построенной в предвоенные годы. Спали на койках в 2 яруса, кто помоложе, наверху. Проход между коек был через 3 койки, и спящий в середине забирался на койку со спинки койки, а поперечный интервал был через 2 ряда. Внутреннюю службу, дневальство, мы несли своими силами. Полы в классах в воскресенье мыли сами. Приходилось нам быть и патрулями в городе. Нашим слушателям также приходилось нести караульную службу, и караульных вооружали польскими карабинами. Кто-то сочинил реплику по этому поводу. На вопрос «Что такое часовой?» отвечали «Это майор, вооруженный польским карабином». Раз в ночь в воскресенье мы проводили облаву, отцепили несколько улиц и проверяли каждую квартиру и комнату, искали дезертиров, и в одной квартире подняли с постели у девиц двух курсантов и отправили их в казарму. Срок их увольнения уже давно истек. В первые дни пребывания на курсах нам предложили сдать свои удостоверения личности. Я сдал удостоверение со своей последней должности, а предыдущее о службе в 24-й КД 93-й СД не сдал, и они мне потом очень пригодились при начислении пенсии. Нам выдали временное удостоверение без указания должности, и этим сохранялась тайна о частях, откуда мы прибыли. Состав наших групп носил интернациональный характер. Русские, украинцы, евреи, представители кавказских народов. Все они были бывшими политработниками, от чинов крупного масштаба до бывших политруков, выдвинутых на замполитов полков. Среди наших слушателей были офицеры с удивительными фамилиями: Харута, Майборода, Затулы Витер. Я знал офицеров не только своей группы, но почти всех. Среди слушателей я встретил прежних знакомых, майора Выборного, с которым мы встречались в первые дни войны на Днепре, и майора Лукьяненко, бывшего инструктора политотдела 24-й КД. От него я узнал, что дивизия была расформирована, а ее командир Гагуа погиб. Третьим старым знакомым был майор Галустов, приходивший проверять мою работу в 93-й СД. Здесь, в тылу, мы питались по тыловым нормам, а занятия требовали много энергии. Курсанты училища питались по курсантской норме, их обучали год. Наши слушатели стали поговаривать, как бы уехать обратно на фронт от плохого питания. Но нам повезло. Среди слушателей был майор Шпарбер, хорошо знакомый с Микояном, который в годы войны занимался вопросами продовольственного снабжения и фронта, и тыла. Он вызвался съездить в Москву, чтобы обратиться к Микояну с просьбой перевести наш курс на курсантскую норму довольствия. Поездка его закончилась благополучно. Он рассказал Микояну о положении бывалых фронтовиков-политработников, о тех трудностях, которые они претерпевают в учебе. Микоян понял нашу нужду, доложил Сталину, и тот разрешил перевести состав курсов на курсантскую норму питания. Скоро партор Кокукса, Галушко, отпросился в отпуск в Донбасс, и политотдел поручил мне всю его работу. Он имел маленький кабинетик и охотно предоставлял его мне для вечерней самостоятельной работы. Я брал туда стереотрубу, бусоль, панораму с прицелом, поочередно внимательно изучал их устройства и овладевал ими в совершенстве. Однажды на наше занятие по практике прицеливания пришел генерал Блинов. Он проверил, как мы наводим орудие в цель, дал несколько коротких вводных задач по прямой наводке и остался доволен, заявив нам: «По правде говоря, я вначале не верил, что из вас, политиков, получатся командиры-артиллеристы, а теперь верю, получится». Потом он часто заходил в наши группы, брал в руки секундомер, давал отправные данные для глазомерной подготовки данных для стрельбы и засекал время. Через 37-40 секунд всегда быстро схватывающий материал майор Гречин и я поднимали руку. Данные готовы. Блинов проверял и оставался доволен. Еще в начале учебы бывший начальник политотдела Сумского артучилища, наш слушатель капитан Савельев, подарил многим из нас правила стрельбы артиллерии, очень нужное и дефицитное пособие. За наличный расчет он купил нам циркули, угломерные круги с угольником. Все это требовалось каждому артиллеристу в подготовке данных для стрельбы. Блинов был уже в преклонном возрасте, ему было за 70. Ходил он в шинели с полевой кирзовой сумкой, что выдавали в войну офицерам, и так ее нес, что она волочилась по земле, а он не замечал этого. Ему присвоили звание генерал-майора, а он в шутку сказал:
Да я был в этом звании еще до Первой мировой войны.
Начальник училища, генерал Стеснягин, старый служака, хорошо знал традиции офицерских собраний и в училище насаждал эти порядки, но и перегибал при этом. Им был установлен порядок, что до его прихода в летний театр все должны стоять перед своими местами. Вот и стояли фронтовики в ожидании генерала минут 15 и более, кто пришел пораньше. Раз мы пошли в кино и простояли более 10 минут, а генерал не пришел. Нашим слушателям это не понравилось, было много нареканий. Часть из нас перестала ходить в кино в клуб, а другие, купив билеты, стояли у входа и заходили после генерала, как опоздавшие. Было запрещено пускать опоздавших на летнюю площадку клуба. Тогда слушатели перестали посещать клубную киноплощадку. Наше отделение курсов располагалось на втором этаже казармы, а под нами, на первом этаже, располагалась батарея курсантов войска польского. По утрам они хором пели молитву, был у них и ксёнц. На занятия они строились у казармы и по-русски слушали объяснения темы, а команда «Шагом марш!» отдавалась по-польски. О таких поляках ходил анекдот. При формировании польского воинства ксёнц говорит солдату: «Целуй крест!» А он отвечает: «Что вы, я коммунист!» А ксёнц ему: «Я тоже коммунист, целуй быстрее!» Трудно было формировать это войско. Туда брали всех, кто имел в родословной польскую кровь. Однажды я спросил старшего лейтенанта, где он вырос и знает ли польский язык. Он ответил, что вырос под Москвой, польского языка не знает, но его бабушка по отцу была полька. Как-то к нашим полякам приехал майор, командующий артиллерией польского корпуса. Он прекрасно говорил по-русски, но носил форму польского офицера. Вечером мы спросили его: «Как вы мыслите устроить послевоенную Польшу?» Он ответил: «Создадим свободную, независимую и нейтральную Польшу». «От кого независимую и нейтральную?» Он не ответил, попрощался и ушел. В первой половине сентября я получил от жены открытку, полную печали и отчаяния. Она серьезно заболела. Потом я узнал, что она попала в инфекционную больницу, заболев тифом. Настроение было крайне тяжелое. Хотелось помочь ей и сыну. Я попросился в отпуск, и мне его дали на 10 суток. Получив паёк и литер на поезд, я в тот же день выехал из Костромы, Фурманов. Клавдия была в больнице, и мне надо было подготовить семье запасы на зиму. Сыну было уже 6 лет, и этим я занялся, не зная отдыха. На выделенном жене участке земли, на общественном огороде, кто-то уже растащил все, но в 15 километрах за городом у нее было несколько соток картошки, и я копал ее целый день. Два следующих дня, с раннего утра до полной темноты, я пилил на дрова кряжи. Приближался срок отъезда, а Клавдия все еще находилась в больнице. Тогда я пошел к коменданту города и попросил его, если можно, продлить мне отпуск. Он пошел мне навстречу и продлил отпуск дней на 5. Клавдию я забрал из больницы домой досрочно, и с нашей помощью она начала поправляться. Вечером 25 сентября я был в Москве. В городе ни одного огонька, осенняя темень. Я жду трамвая на Ярославский вокзал, и вдруг небо озарилось разноцветными огнями ракет. Тишину прервали залпы орудийного салюта в честь освобождения Смоленска. С Рижского вокзала, куда прибыл поезд, я перебрался на Ярославский и зашел в столовую поесть по талонам. Сижу за столиком, а напротив подполковник-танкист с орденами на груди. Он внимательно посмотрел на меня и спросил: «Вы не узнаете меня?» «Нет, не узнаю». «А я вас узнал. Вы в Петрозаводске были начальником ДПШ, а я учился у вас, экзамен сдавал по истории партии». И назвал свою фамилию. Как изменился человек за 4 года. Был молодой лейтенант, а теперь передо мной сидел посидевший подполковник, боевой командир. Он рассказал, что формирует танковую бригаду и скоро уедет в бой
А я рассказал о своей жизни и промолвил, что мне не повезло со службой. И наград нет, и звание небольшое. Хотя дело не в награде и звании, главное воевать. Подполковник ответил на это. У нас, танкистов, раненых бывает очень мало, больше убитых. Ведь весь огонь на нас. Вынес его, значит, жив. Не вынесешь, гибнешь.
Приехав в Кострому, я за несколько дней догнал остальных в учебе. Мое отставание было незначительное, главным образом в артиллерии. Начальник училища отпускал в отпуск многих слушателей, понимая наше положение, и большинство возвращались с опозданием. Был издан приказ по этому поводу, и моя фамилия там была. Кстати, как только я уехал, в училище произошла грязная история. У нескольких слушателей пропали часы, и в краже был увлечен капитан Константинов. Дорого обошлась капитану его любовь к спиртному и женщинам. Константинова исключили из партии. Потом офицерский суд чести вынес решение о его понижении в звании с капитана до лейтенанта. Приговор был быстро утвержден. Пришел приказ, и у виновника сняли по две звездочки с погон, и в тот же день отправили на фронт. В канун октябрьских празднеств объявили об освобождении столицы Украины, Киева. А 7 ноября мы слушали приказ Верховного Главнокомандующего ЕВ Сталина. В тот день Сталин впервые ввел в обращение слово «офицеры», которое скоро крепко прижилось в нашей армии и флоте. Весь командно-начальствующий состав, от младшего лейтенанта до полковника включительно, теперь охватывало наименование «офицеры». С отоплением нашей казармы, с наступлением больших холодов, а зима в тот год установилась сразу и была холодной, появились трудности, не хватало топлива. Нашему курсу командование училища предложило сходить к лесу километра за два и принести для отопления ставшие ненужными перекрытия и опоры летних сооружений, в которых когда-то размещался личный состав новых формирований для армии. Акетировать нас не требовалось. Мы построились и пошли, а на обратном пути вытянулись в длинную цепочку, неся на плечах 3-4-метровые жерди. Наша помощь сказалась на деле, топить стали лучше. Еженедельно и в любую погоду у нас производились полевые занятия, большинство по тактике. В морозные зимние дни, навернув на ноги по газете, мы шагали с утра по заснеженным полям, выбирая места для наблюдательных пунктов или огневых позиций. Были полевые занятия и по топографии, алидадой, делали съемку местности по замкнутому направлению. Учились определять расстояние на глаз, выбирая ориентиры. В начале выхода в поле ноги коченели от мороза, но на ходьбе мы согревались, никто не болел. Охота в период войны была запрещена, ружья сдавались в милицию, и зверье это чувствовало. Зайцы появлялись в черте города, а во время выхода в поле мы как-то встретили на дороге огненно-красную лису. Она хорошо выделялась на снегу и подпускала нас близко, а потом отбежит вперед и сядет, как бы дразня нас. Среди нас был заядлый охотник Алексеев, и как же он вздыхал, глядя на лису. Раз мы шли утром в баню, и нам навстречу бежал заяц, так он не утерпел и бросил в него свертком своего белья, выбежав из строя. Все припасенное для бани, нижнее белье, мочалка, полетели по снегу, а заяц-русак метнулся в сторону. Мы всех охочим, а Алексеев собирает свои банные припасы. В январе наши слушатели из наиболее подготовленных окончили учебу и уехали на фронт. Остальные продолжили обучение. А в начале февраля я получил от Клавдии тревожное письмо. Ее, как текстильщицу, направляли на работу в Среднюю Азию. Я писал в политотдел, просил, чтобы не посылали мою жену. Потом от имени начальника училища послал служебную телеграмму с просьбой оставить жену в Вольске. Но ничего не помогло. Клавдия написала, что ей уже установили срок отъезда. Тогда я снова попросил у командования училища отпуск, и мне дали его на 10 дней. Вечером того же дня я выехал из Костромы. План у меня был довольно напряженный. В Фурманове получил согласие отца Клавди на переезд к нему. Потом выправить разрешение на въезд в город. С ним в Иванове получить разрешение на въезд в область. И потом в Вольске получить разрешение на выезд и приобретение билета. Фурманов я приехал вечером, и тесть быстро согласился на переезд дочери с сыном к нему. Рано утром я был в горсовете, и у ответственного секретаря по оформлению выездов быстро получил требуемый документ. Вечером я выехал уже в Иваново, где остановился у семьи брата на окраине города, и утром к 9 часам пришел в приемную председателя облисполкома. Ровно в 9 председатель начал прием посетителей. Я попал первым, доложил свою просьбу. Он ответил: «Все ясно», и сказал секретарше: «Дайте товарищу майору лист бумаги и ручку, пусть напишет заявление, и выпишите пропуск на имя его жены с сыном». Я написал заявление и отдал вместе с другими документами секретарше. Она вошла в кабинет председателя и скоро позвала меня. Председатель облисполкома вел разговор с летчиком, но прервал беседу, вручил мне пропуск, а потом наложил резолюцию на моем заявлении. Все это заняло не более 10 минут. Я поблагодарил этого внимательного человека, пожелавшего мне успеха в деле, и вышел из кабинета. Я никак не ожидал, что так быстро получу пропуск. Такой четкой и без волокиты работы в годы войны я уже не встречал. Никакого сравнения с тем, что мне устроили после войны в Одессе, ответственные за въезд в город люди. У меня до отъезда в Москву был целый день. Раньше поезда не было, и я решил посмотреть кинофильм «Фронт» по Корнейчуку. Картина взволновала меня своей правдивостью, смелой критикой недостатков в ведении войны. Только страна и правительство, уверенные в своих силах, могли пойти на такую критику в столь тяжелый период. Вечером я получил билет и выехал в Москву, а после был уже в Вольске. Здесь мне предстояло много хлопот: получить право на выезд, оформить билет, сдать багаж, рассчитаться с квартирой. Шли уже 4-е сутки моего отпуска. Днем в управлении отдела НКВД я получил визу на билет для семьи, а в училище — литер на багаж и на билет. Мы с Клавдией спешно упаковали багаж. За войну она кое-что продала, включая мой патефон и пластинки, и вечером выехали из Вольска навсегда. Я довез семью до Фурманова и утром следующего дня уехал в Кострому. Опять пришлось догонять в учебе, но я с этим успешно справился. Учеба теперь пошла еще лучше. На сердце было спокойнее, хотя на новом месте моей семье пришлось нелегко. Вскоре я опять стал одним из самых успевающих.
Наша учеба шла напряженным темпом. Много времени уделялось отработке умения вести наблюдение при артобстреле и вносить правильные поправки. Это делалось на миниатюрном полигоне, что имелся в классах каждой группы. Здесь мы набивали глаз для расчетов ведений стрельб всех видов и всякими снарядами. Дело у нас шло хорошо. После майских праздников мы вовсю почувствовали приближение завершения нашей учебы. Начались зачеты и строгие экзамены. Все, что требовалось для проверки, я сдавал только на отлично. К июню остались письменные работы по тактике, артиллерии и практические стрельбы. Письменной работе по тактике предшествовал устный зачет с оценкой знаний. Вся группа находилась в классе, и преподаватель по своему усмотрению вызывал слушателей для ответа и после ответа объявлял оценку, но из класса не отпускал. Так мы просидели 6 часов. Меня он спрашивал последним и нашел для меня вопросы, которые никому не задавал. Ответил я быстро, и он поставил мне «отлично». Письменную работу писали тоже 6 часов, а кое-кто и дольше. Здесь я сумел получить единственную отличную оценку в группе. Успешно я сдал и теоретическую часть артиллерии. Теперь оставалось показать способности артиллериста на практике, на стрельбах. За время учебы мы, слушатели, дважды участвовали в тактических учениях. Первый раз в конце августа, а второй в зимнее время. Весь личный состав участвовал в форсировании Волги. В моей памяти остались теплая августовская ночь, переправа в глубокой железной лодке через Волгу осветительные ракеты над рекой. Потом нам объявили, что мы изображали пехоту и свою задачу выполнили. Второе тактическое занятие было зимой, в мороз, перед выпуском нашего первого потока с артиллерийскими стрельбами выпускников. И вот теперь, летом, мы выезжали в тот же район, на стрельбище. Салмин попал в расчет для обслуживания 122 мм гаубицы, а меня назначили командиром 76 мм орудия. Но пришлось выполнять и функции наводчика, так как в расчете не было более подготовленного к этому слушателя. Цели менялись для каждого стреляющего, а часть наиболее подготовленных слушателей находилась на НП. Мы выехали из Костромы на грузовике со скамьями по бортам и прицепленной пушкой ЗИС-3. Ехали по шоссе в направлении на Сусанино. Кругом была тишина и безлюдье. Остановились на огневых позициях, и тут же начались боевые стрельбы. Каждому стреляющему планировалось дать по 4 выстрела снарядами. Целый день я провел у орудия. Двое обслуживали телефон. Один принимал команду стреляющего, а другой передавал ее на огневые позиции. Все стреляющие в этот день выполнили стрельбу успешно. Короткую июньскую ночь с сумеречной пеленой в 2-3 часа мы провели на огневых позициях, а с рассветом стрельбы продолжались. Салмин стрелял из гаубицы и отстрелялся хорошо. После этого меня вызвали на НП, где кроме нашего преподавателя находились начальник учебного отдела, майор Сучков, и начальник цикла артиллерии, полковник Карбасников. Они указали мне цель. По ее расположению к орудию, это была цель для стрельбы с большим смещением. Обычно артиллерийские стрельбы ведутся в условиях, когда цель отклоняется в сторону от плоскости стрельбы, вправо или влево, если взять направление от цели к батарее. Разрыв выводится к цели по дальности, изменением прицела, а по боковым отклонениям – поворотом орудия. Но при большом смещении все наоборот. Батарея оказывается справа или слева от стреляющего, и разрыв при недолетах или перелетах выводится на цель не изменением дальности стрельбы, а поворотом орудия вправо или влево, а боковые отклонения от цели – изменением прицела. Я быстро подготовил данные и доложил, что к стрельбе готов. Получив разрешение на открытие огня, я подал команду на батарею. Там ее приняли и передали. Выстрел! В бинокль ловлю разрыв. Где он? Местность в районе цели болотистая, и разрыв было плохо видно. Лишь немного брызнула вверх грязная вода. Я счел, что это перелет, и дал новую команду на изменение направления стрельбы. Орудие было справа от меня, и при перелете следовало довернуть орудие влево. После выстрела хорошо обозначился недолет. Я захватываю цель в вилку, как принято у артиллеристов. Теперь надо вилку сужать. Я даю новую команду, поворачивая орудие вправо, но... Руководители поняли, что стрельба ведется правильно. Сказали «Стой!» и объявили мне оценку «Отлично!». Стрелял я последним в группе, и вот стрельбы закончились. От двухдневной стрельбы из пушки я немного оглох. Уж очень сильные были выстрелы. Орудие перевели в походное положение, прицепили к машине, дождались команды «Марш!» и радостные поехали в казарму. К полудню приехали в Кострому. В арт-парке стали разоружаться, и тут обнаружилось, что потеряли панораму. За ее сохранность отвечал я. Когда сели в машину, я ее нес в руке, поставил, очевидно, на сиденье, от радости никому не поручил следить за ней, и вот она утерялась в пути. Поняв это, я немедленно повернул обратно и пешком пошел искать панораму. Шел по улицам города, где проехали на машине, зашел в отделение милиции и спросил, не приносил ли кто панораму. Шел я быстро, прошел весь путь до того места, где стояло орудие, и повернул назад. В голове рождались всякие мысли, как мне придется расплачиваться, отвечать за это. Я ничего не обнаружил и на обратной дороге. Зашел в арт-парк, там все еще чистили орудие, и Салмин чрезвычайно обрадовал меня. Панорама нашлась, ее принес рабочий, как только я ушел. Он шел с работы и увидел, как мы проехали с орудиями, а дальше обнаружил толпу мальчишек, которые в кругу рассматривали панораму. Поняв, в чем дело, он взял у них панораму и принес в училище, где передал ее, увидев наших офицеров. Так благополучно закончилось это происшествие по моей беспечности. Это был мне хороший урок на будущее. После окончания учебы нашим полком в должности была должность командира арт-дивизиона, а не сдавшие экзаменов назначались на должности заместителей командиров полков по артснабжению. Эта должность была выше командира дивизиона по категории, и получалось странно. Человек, не окончивший курсы, назначался на должность выше, чем окончивший. Спрашивается, зачем же надо было учить год, тратить время, деньги, зная, что из некоторых командиров не получится. Наша учеба кончалась. Теперь нам предстояла отправка на фронт. Мне, как отличнику, предоставлялось право выбора фронта. Салмин сказал мне: «Выбирай, но с условием, чтобы я поехал с тобой». Я рекомендовал ехать вдвоем на Карельский фронт, а Салмин говорит мне: «Чудак, там голодно, поедем на юг, на Третий Украинский. Ты знаешь, какая природа на юге. Вот идет по полю казачка, ест виноград, выплюнет косточку, и весной виноград взойдет, а через год на нем уже ягоды». Я уступил Федору и подал заявку начальнику курсов направить меня и Салмина на Третий Украинский фронт. Туда мы и получили направление. Учитывая дальность и трудность сообщения, нам дали 12 дней на дорогу, и мы с Салминым решили заехать к своим семьям, а потом встретиться в Москве на Казанском вокзале. Вместе с нами на стажировку на фронт выехал и Володя Лебедев. Больше я его уже не встречал. Мне надлежало заехать в Фурманов, а Салмину в Арзамас. Никаких билетов до этих станций мы не брали, а ехали на товарных поездах. Салмину я объяснил все места пересадок. Товарные поезда ходили часто. Они везли военную продукцию и охранялись солдатами. Поезд без остановок докатил до Фурманова, и я надеялся, что здесь он остановится. Но он катил дальше, не сбавляя скорости. И за станцией, где мы мальчишками садились на товарные поезда ради катания, мне пришлось прыгать с поезда. Салмину я сказал: «Прыгну, а ты сбросишь мне мой чемодан». Я прыгнул хорошо, опыт был немалый, а следом за мной упал мой чемодан. Часовой на площадке взволновался, но Салмин сказал ему, что это майор по пути на фронт заехал в свой город. Самому Федору предстояли еще пересадки в Иванове на Ковров, потом на Муром, а с него на Арзамас. Потом он рассказал мне, что доехал быстро и утром был уже у семьи. Я поднял чемодан, проводил взглядом поезд и пошел к дому. Было еще светло. Я вошел в калитку огорода и заглянул в окно. А в окне Клавдия, закрывающая занавески на ночь. Она очень обрадовалась встрече. Это было радостно для всех нас. К этому времени тесть прогнал свою третью жену и скоро женился в четвертый раз. Вот крепкий был мужик. Вместе с ним мы съездили на велосипедах в Иваново получить на продпункте продукты по продталонам, а на следующий день пошли всей семьей в лес погулять перед отъездом на фронт. Стоял теплый солнечный день, кругом была тишина. На душе у меня было грустно. Завтра я уеду, а как сложится жизнь? Вернусь ли я, никто не знает. Клавдия сказала, что если ты вернешься с войны, то мне ничего больше не надо. На третий день я уехал в Москву, где на Казанском вокзале нашел Салмина, узнав его из-под раскрытой газеты по рваным брезентовым сапогам. Мы вместе поехали на Киевский вокзал, и когда вышли из метро, то Салмина задержал патруль. Плохо обут, из сапог видны носки. Салмин спокойно объяснил, что других сапог у него нет, едет он на фронт, а там видно будет. Комендант подумал и отпустил Салмина. На вокзале очередь у кассы огромная. Шум, спор, толкотня. Я говорю Салмину: «Ты орденоносец, иди и бери билет». А он в ответ: «Там нашего брата полно». Время идет, касса еще не работает. А в полдень должен отправиться поезд на Киев. Я решил сам попробовать получить билет. Подошел к кассе, а там майоры все с наградами. Спорят, толкают друг друга. Кому в первую очередь брать билет положено? Посмотрел я на них, дождался, когда шума стало меньше, и сказал: «Товарищи награжденные, разрешите мне, ненагражденному, получить билет как участнику войны, раненому, едущему снова на фронт, а потом вы будете выяснять, кому в каком порядке получать билет». Летчик-майор с несколькими орденами на груди воскликнул: «Правильно, дадим ненагражденному получить билет первому!» и пропустил меня вперед к кассе.
Под шутки и смех остальных награжденных я получил по литеру 2 плацкартных билета до Киева. Мы с Федором сели в пассажирский поезд и поехали. На второй день под вечер подъехали к Днепру, а дальше поезд не пускают, неспокойно в небе. Мы, как и многие, сошли, решив ехать в Киев на попутных грузовых машинах. Сели в грузовик, что вез бревна, и по железнодорожному мосту приехали в Киев. Через коменданта города мы нашли место для ночлега недалеко от центра города и провели ночь на голой кровати, укрывшись своими плащ-палатками. Центр города был полностью разрушен, знаменитого Крещатика нет. Здание вокзала тоже еще несло большие следы разрушений. Найдя воинскую кассу, мы получили места в смешанный поезд до Одессы. В составе было 3 или 4 пассажирских вагона, а остальные товарные с нарами, как положено в военное время. Нашли свой товарный вагон, забрались на нижние нары и заняли 2 места у стенки рядом. В вагоне было много гражданских, особенно женщин, и среди них большинство евреек, едущих в Одессу и Средней Азии. Мне запомнилось, что они везли с собой мешки соли. Выехали мы под вечер и ехали с остановками на каждой станции или разъезде. На более крупных станциях имелись буфеты, которые с разрешения властей содержали предприимчивые люди. В таких буфетах по высоким ценам можно было купить вареное мясо, яйца, порции курятины и даже поесть горячего. Это способствовало сбережению времени у офицеров, едущих на фронт и имевших деньги. Им не надо было бегать по домам в деревнях в поисках пищи. До Одессы мы не доехали, узнав, что резерв офицеров-артиллеристов находится теперь в районе Цебрикова. Сошли мы на станции Рауховка. В Одесской области было меньше разрушений, чем в Кировоградской, где от города остались только разрушенные дома и битый кирпич. Только под вечер на попутной машине мы добрались в местечко Сталина, бывшее каторжина, и здесь нашли отдел кадров командующего артиллерией 3-го Украинского фронта. Документы принял лейтенант, не поинтересовавшийся, прибыли ли мы в срок, который направил нас в резерв офицерского состава. На ночь мы улеглись на окраине деревни на голой земле и утром, расспросив о дороге, ушли. Это был последний отрезок пути перед новым фронтовым нашим периодом жизни. Скоро у нас сложилась компания из 4 человек. Мы с Алминым, капитан Бырко, окончивший наши курсы, и еще один капитан. Мы долго были неразлучны, до самой осени. Теперь мы находились в резерве офицеров-артиллеристов командующего артиллерией 3-го Украинского фронта генерал-полковника артиллерии Митрофана Ивановича Неделина.